подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сегодняшний гость – российский политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, привет, Аня. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствуем вас.
Дмитрий, несколько дней назад вы в Фейсбуке у себя поместили пост о коллективной Тихановской для российской, для русской оппозиции. Вы его написали, этот пост, в преддверии Берлинской конференции, которая должна была, ну, скажем так, была призвана объединить всю или, по крайней мере, большую часть российской оппозиции. Кстати, насколько я помню, тогда же текст с примерно таким же содержанием, тоже о коллективной Тихановской, это уже как мем, написал и Михаил Ходорковский, который, собственно, и организовал эту Берлинскую конференцию. Берлинская конференция прошла. Получилось ли, скажем так, сконструировать, сделать, создать коллективную Тихановскую русской оппозиции?
Ну, давайте тогда сначала. Значит, есть такой мем про институт коллективной Тихановской, связанный он с тем, что у белорусов есть легитимно избранный президент, да, который признан и разными, насколько я понимаю, оппозиционными группами, но главное, что признан в качестве, она признана в качестве партнера по диалогу на Западе, в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому сегодня у вас есть возможность через своего легального и легитимного представителя ну, заявлять о каких-то там проблемах, о каких-то программах, проектах и так далее. В связи с тем, что нас никого на эти выборы не пустили, ни на какие выборы не пустили, то у нас нет человека, обладающего вот таким выборным статусом. Поэтому для того, чтобы мы могли действовать как бы единым фронтом, для того, чтобы мы могли решать проблемы россиян, которые уехали, которые остались, то нам в этих условиях необходимо просто объединить усилия. Даже не объединиться в одну организацию, объединить усилия, чтобы действовать вместе, чтобы бить в одну точку, чтобы представлять позицию всех групп, которые представлены за рубежом, внутри России, на встречах с западными политиками, дипломатами и так далее. Поэтому Берлинская, ну, была не конференция, а встреча. Впервые туда были приглашены не только политики, но и активисты, журналисты, представители разных организаций. Вот. Для того, чтобы встретиться, познакомиться, договориться о каких-то о взаимодействии, выработать единую позицию, с которой мы могли бы дальше уже говорить с западными странами. Вот. И, конечно, создать сразу невозможно ничего. Это процесс. Но я считаю, что в Берлине мы сделали первый шаг. Во-первых, мы подписали и разработали, и согласовали со всеми вот текст декларации, который сейчас предложено к подписанию всем, кто разделяет эти принципы. Они очень важные принципы. Это отношение к войне, к территориальной целостности Украины, к путинскому режиму, к тем людям, которые сегодня остались в России и сопротивляются, несмотря на репрессии. Или те люди, которые, может быть, и не сопротивляются, но, по крайней мере, не поддерживают эту преступную войну. Вот. Все эти принципы были зафиксированы. А самое главное, что мы договорились о том, что мы не нападаем друг на друга, мы не участвуем в публичных разборках, что мы на время войны берем мораторий и действуем вместе. Это не значит, что мы создаем единую какую-то организацию, где будет иерархия, начальники. Нет, такого нет. Вот. Мы договорились объединить усилия. И, на мой взгляд, это очень такой важный шаг, очень позитивно. Я участвовал в разных форумах, и я могу сказать, что этот, конечно, сильно отличается от многих предыдущих тем, что все-таки собрался такой представительный состав российского гражданского общества за рубежом. Договорились дальше взаимодействовать. В июне мы все участвуем в Брюсселе на встрече, которая организована Европейским парламентом. Это будет 5-6 июня, где мы уже представим наши совместные инициативы. Нам не надо объединяться, нам не нужно решать, кто из нас главный, кто не главный. Нам важно объединить усилия, бить Вот в эту одну точку. Потому что, ну, вы прекрасно понимаете, с какими проблемами сталкиваются россияне, которые остались, россияне, которые уехали. Я говорю в основном про тех, кто выступает против войны, кто сталкивается с репрессиями, кто хочет перемен и кто хочет свободной демократической России. Вот для того, чтобы эти проблемы как-то потихоньку решались, действовать нужно только вместе.
Дмитрий, ну вот я хочу уточнить вот то, что вы в конце сказали насчет того, что у нас, так сказать, нет главного. Ну,
у нас. Смысле,
да, я понимаю. Ну, вы знаете, вот, скажем, в Беларуси, да, я думаю, в России, тоже люди иногда, как говорится, простые, не книжные, задают вопрос, кто, если не он? Ну, в Беларуси понятно, о ком идет речь, в России тоже. И вот я представляю себе, сказать, скажем, работягу с Челябинского завода или доярку с Подмосковья, который говорит: Дмитрий, ну все хорошо, а вас, кто у вас там старшой? Вот вы по-простому скажите. Кто, если не он? Вот есть Путин. Кто, если не он?
Проблема в том, что большинство сегодня людей, которые выступают за демократическое будущее России, считают, что никого не должно во главе единого. Мы не хотим поменять одного диктатора, да, свихнувшегося, на другого диктатора. Да. Нас не устраивает эта система. Мы хотим, чтобы Россия управлялась коллективно и коллегиально. Мы хотим, чтобы были системы сдержек и противовес. Мы все выступаем за парламентскую модель управления нашей страной, потому что, ну, какой бы замечательный человек ни пришел к власти, в этой системе он все равно превратится в авторитарного лидера. Поэтому, на мой взгляд, в России сейчас созрела ситуация, когда появился запрос не на начальника, а на институты. А дальше уже, когда у нас будут честные выборы, люди сами определят, какие партии должны представлять их интересы. И сегодня вот это объединение, попытка объединить разные организации, разных лидеров, это же еще и имеет прикладную цель. Мы учимся работать вместе, мы учимся вырабатывать компромиссы, мы учимся договариваться у единой стратегии. Это и есть коллегиальность, которая, ну, в общем-то, закладывает фундамент построения будущей парламентской модели в России, когда не будет какого-то начальника. Не нужны больше России начальники, не нужны диктаторы, не нужны авторитарные лидеры. Нам нужна коллегиальная система управления, где нету больше у начальника в Москве, который решает, как жить регионом. Мы хотим, чтобы это была настоящая федерация, где у регионов будут свои полномочия, где все должны друг с другом начинать договариваться. Это и есть демократическая модель системы сдержек и противовесов. Конечно, появятся какие-то лидеры более популярные, менее популярные, но если мы возьмем европейские страны, то везде в основном правят коалиции.
Дмитрий, ну вот этот мем, о котором вы сказали, коллективная Тихановская, он... так, как бы сказать, немножко смущает белорусов, в кои веки раз россияне хоть в чем-то им завидуют. Вот. Но, может быть, вы немножко идеализируете ситуацию. Дело в том, что лидерство Тихановское, особенно вот последний, скажем, год, ну, оно спаривается многими позициями, многими в протестном электорате, назовем это так. Некоторые, например, говорят, что а что толку белорусам от того, что она там встречается с Байденом, с премьерами, президентами, а вот народу-то что от этого? Вы этому завидуете? Вы завидуете этим? Вот вы сказали, вы там подписали, так сказать, что вы не будете друг друга обижать. Ну, поверьте, что у белорусов, несмотря на особый статус Тихановской, с этим примерно как у вас. Вот. Ну и плюс к тому, вот я говорю, да, она встречается. Ну, а некоторые говорят, ну и что? А что толку? Вы этому завидуете?
Значит, прямо сейчас сразу продемонстрирую, как я и многие другие готовы реализовывать, значит, основные тезисы нашей декларации. Там один из тезисов, что Россия должна прекратить имперскую политику по отношению к соседям и по отношению к собственным гражданам внутри страны. Поэтому я не хочу давать советов, обсуждать, что происходит в Беларуси, в белорусской оппозиции. Это ваше суверенное дело. Значит, то, чему мы завидуем, это то, что у вас есть человек, у которого есть легитимный статус. Возможно, не все ее признают, я не знаю, как там, да, это не наше дело. Но она участвовала в президентских выборах, она получила серьезный процент голосов, и Запад ее признал как партнера по диалогу. Эффективно она этим пользуется или неэффективно, это не наше дело, это, я думаю, вы вполне можете и без российских представителей обсуждать. Вот. У нас нет такого института, у нас нет такого политика, который обладает статусом электоральным. В этом мы вам завидуем. У нас просто, к сожалению, не было возможности выставить своих представителей ни на президентских выборах, ни на парламентских выборах. Меня лично посадили в день, когда я хотел объявить об участии в выборах в Государственную Думу. Вот в чем проблема. А когда нету партнера по диалогу, то крайне сложно решать разные возникающие проблемы. Например, проблема с открытием банковских счетов, проблема с получением виз, проблема с поставками лекарств россиянам в Россию. Для того, чтобы решать эти проблемы, должен быть кто-то, кто был бы понятен Западу. То есть мы разговариваем с кем? Мы разговариваем, грубо говоря, с гражданским обществом России. Мы говорим с альтернативой Владимиру Путину. Вот для того, чтобы такая альтернатива признанная появилась, у нас есть только один вариант – это создать горизонтальное комьюнити, создать структуру, которая даже не структуру, да, создать сообщество, где бы все были объединены не под руководством какого-то начальника, а где бы усилия объединялись для решения конкретных задач. Под задачей мы объединяемся. Потому что нет такого сегодня политика в России, даже в российской оппозиции. Есть более популярные, наверное, менее популярные. Но чье бы лидерство все бы признали бы сходу, такого человека нет. Или, например, политика, который смог бы сказать, а за меня проголосовало, там, не знаю, 40-50 миллионов человек или хотя бы 10. Такого человека нет. Вот, поэтому для создания вот этого института, условно говоря, представительства, как хотите, ну, представительство, наверное, неправильное слово, а для института, для создания интерфейса для диалога с Западом, скажу помягче, надо объединяться. Вот чем мы и занимаемся. Ну, просто поскольку Тихановская является признанным представителем, у нас пока такого нет. Поэтому мы, наверное, этот мем, он хорошо очень заходит. Вот. Я надеюсь, что... Потому что, например, Тихановская, насколько я знаю, когда мы были в Страсбурге, встречались с руководством ПАСЭ, нам сказали, что она имеет постоянную трибуну, что у нее есть статус при ПАСЭ, там флаг ваш вот этот новый в Страсбурге, в парламентской ассамблее находится. Нашего флага там нет пока. У нас там пока нет постоянной трибуны. Вот. Но вот, собственно, мы над этим и работаем. Это не значит, что если мы получим, мы будем прям успешно решать все проблемы. Это крайне сложно. Я думаю, что Тихановский тоже прекрасно понимает. Для того, чтобы поменять точку зрения или какое-то решение в рамках ПАСЭ, это 46 стран. Они должны договориться. Если ты хочешь влиять в Европейском Союзе, то это почти 30 стран. И тебе важно не только выступить в Брюсселе, а тебе важно работать в разных странах, тебе нужно со всеми договариваться. Это крайне сложный бюрократический процесс. Но для того, чтобы этим заниматься, должно быть признание некой легитимной субъектности. Вот то, что есть у Тихановской, то, чего пока нет у нас.
Дмитрий, а теперь я, так сказать, о послании вот этой... коллективной Тихановской русской, допустим, что она уже в процессе создания. Вот вы знаете, как бы аутентичная белорусская Тихановская, она убеждает западных собеседников, что нынешняя война – это не война белорусов. Что белорусы против войны. Это, кстати, подтверждают и опросы. Ну и белорусская армия не воюет. Тихановская говорит, что Беларусь оккупирована Россией. А что говорит... Что говорить вам, что Россия оккупирована? Кем?
Россия не оккупирована.
Россия ведет войну. Российское государство.
Конечно.
Государство российское, российская армия. Она ведет войну, в отличие от белорусской. Так вот, как бы Тихановская очень часто, вот, например, недавно вы в курсе, были дебаты в Литве по поводу там, визового статуса и прочего, и белорусская оппозиция, в том числе и офис Тихановской, убеждал литовцев, что нет, белорусы же не такие, вы вот белорусов как бы не обижайте, а вам чего делать? Так сказать, говорить, что россияне к этой войне не имеют отношения?
В этом смысле, кстати,
как бы имеем,
вам проще, нам намного сложнее. И вот то, что как раз Тихановская имеет трибуну и имеет возможность это сказать, это как раз говорит о том, что такой статус и такое признание, такая трибуна очень нужны. Значит, что говорим мы? Конечно, у нас другая ситуация, потому что Россия ведет, российское государство ведет эту войну, безусловно, и есть значительная часть нашего общества одурманенного пропаганды, которая кто-то там поддерживает, сами не понимая, что. Кто специальную военную операцию, кто считает, что это защита своих территорий России от вторжения НАТО. Ну, то есть там много всяких разных нарративов. Но мы говорим то, что в России и за ее пределами, и в России в том числе, десятки миллионов людей, которые, несмотря на репрессии, а это репрессии похлеще, чем андроповские в советские времена, это реально, по сути, массовые репрессии со сталинскими сроками. Володе Карамурзе дали 25 лет тюрьмы за антивоенную позицию. Он член нашего антивоенного комитета. Но за слово «война» ты можешь получить 10 лет, если ты войну войной называешь. У нас за частный разговор уже сажают. У нас каждый день кого-то задерживают, где-то проходят обыски. Тем не менее, даже протесты какие-то, пусть вялые, но продолжаются. И даже официальные опросы показывают, что 30 миллионов россиян эту войну не поддерживают. 30 миллионов – это очень большое число людей. Это раз. Во-вторых, надо сказать, что и в элитах серьезные как бы споры идут, да, по поводу того, по поводу этой войны. Я уверен, я просто знаю. Значительное число людей, особенно если мы берем бизнес, крупный бизнес, если мы берем какой-то там второй эшелон чиновничества, это люди, которым эта война не нужна была. И даже россияне, которые сейчас одурманены пропагандой, тоже никакой войне не готовились. Вот. И, конечно же, нам сложнее будет восстанавливать страну и сложнее будет продвигать какие-то демократические реформы. Но, тем не менее, мы говорим, что альтернативы построения на месте России или вместо вот этого диктатуры Путина, построения страны на других принципах, это единственный сегодня путь, который, ну, по сути, ликвидирует проблему, ликвидирует все угрозы, которые могут быть со стороны России в будущем. Потому что если даже Россия потерпит фиаско военную, если Россия будет в изоляции огорожена там 10-метровым забором колючей проволокой, она все равно будет иметь ядерное оружие, она все равно будет иметь большие ресурсы для того, чтобы просто воспользоваться этим перемирием и начать войну позже, через 2-3 года. В России огромные ресурсы для того, чтобы потратить эти деньги на ВПК, произвести новые ракеты, новые танки. И дальше уже будут реваншистские настроения, которые на самом деле не приближают Европу к миру. И единственный способ избавить мир от путинизма, от Третьей мировой войны, опасности, которые исходят от таких политиков, как Путин, это свержение режима, построение в России нормального, нормальной страны, да, демократической, где будет парламентаризм, где будет разделение властей, где будет система сдержек и противовесов. Это как было с Германией после Второй мировой войны. Она еще в худшем положении находилась. Там-то вообще не было ничего, ни протестов, и количество людей, поддерживающих как раз Гитлера тогда, и фашизм было намного больше. Тем не менее, план Маршалла, который был предложен, позволил Германии за несколько десятилетий превратиться в успешную демократическую страну с сильной экономикой. И мне кажется, это единственный правильный путь, который дает гарантии безопасности не только Европе, но и всему миру, и соседям в том числе. Вот в чем мы убеждаем наших западных партнеров, и при этом мы как раз и говорим, как может состояться транзит власти, как нужно бить в такую точку, как раскол элит, для того, чтобы Путин стал жертвой дворцового переворота, и что нужно будет сделать сразу после Путина для того, чтобы Россия больше никогда не возвращалась к полицейщине, к диктатуре, и чтобы никогда вот эти реваншистские настроения, империалистический, постимперский синдром не привел страну к повторению вот этой трагедии, которую мы сейчас наблюдаем.
Дмитрий, а вот деликатный такой, может быть, немножко вопрос. Вот во время Первой мировой войны лозунгом Владимира Ленина было поражение своего правительства. А вы за поражение своего правительства? Вот вы вспомнили Германию. Если да, кстати, то какого поражения? Как, скажем, в русско-японской войне или как Германия в 45-м? Или вы
не
за это?
Я думаю, что здесь аналогии просто неуместны. Будет все равно как-то иначе. Но для меня поражение путинского режима – это победа России. Совершенно очевидно. Потому что будет меньше погибнет людей. Потому что сегодня Россия находится, граждане России находятся, по сути, в заложниках у этого режима. Они сегодня не субъектны. Они не могут никак сегодня повлиять на политические решения. И чем дольше этот путинский режим будет находиться у власти, тем больше погибнет не только украинцев, но и россиян. Тем хуже будет ситуация в экономике, хуже будут жить граждане. И, конечно, все нормальные люди должны быть заинтересованы в том, чтобы этот режим был повержен и свергнут, да, чтобы в России к власти пришли нормальные политики, которые будут думать о собственных решениях собственных проблем, о своих гражданах, а не о том, как расширять территорию. Даже на этих своих территориях порядок-то еще не навели. Думаем уже, как чего другое захватить. Поэтому, конечно, безусловно, только надо понимать, что это поражение – это победа России. Я за победу России и россиян, и нас всех, и за поражение путинского режима, безусловно.
Дмитрий, а теперь немножко о Белоруссии. Вот опять же, возвращаясь к этому мему, вот, к его воплощению, к Светлане Тихановской. Ну, значительная часть российской оппозиции сейчас в эмиграции, Тихановская тоже в эмиграции, вот она в Вильнюсе живет. А есть ли контакты с Тихановской ли или с какой-то другой белорусской оппозицией, которая тоже сейчас большей частью в эмиграции? И если их нет, то какая сторона от них воздерживается?
Я могу сказать, что каждый из нас, то есть на системном уровне, наверное, пока еще взаимодействие не налажено, потому что у нас вот этой субъектности пока нет. Но на личном уровне я знаю, что у каждой организации все равно свои контакты какие-то выстроены с белорусской оппозицией. И я там в Варшаве был, я знаю людей из Координационного вашего совета оппозиции. То есть на личном уровне контакты есть нормальные. И мне кажется, у нас как раз очень много общих целей, потому что мы же прекрасно понимаем, если бы не Путин, то, наверное, после президентских выборов Лукашенко власть не удержал. Не удержался бы у власти, совершенно очевидно. Не будет Путина, не будет Лукашенко. Будет свободная Россия и свободная Беларусь будет в том числе. Поэтому у нас очень много общего. И я думаю, что это, в принципе, правильная идея, когда у нас появится какая-то субъектность такая общая. Я думаю, что совместные мероприятия должны быть проведены, конечно же.
Или раньше тоже можно.
Ну, а раньше просто каждый сам по себе. То есть мы и так коммуницируем, безусловно. У нас есть все эти контакты. Но это должно быть системное взаимодействие. И мы в этом заинтересованы, конечно.
Ну и последний вопрос. Вот вы так сказали. Это часто звучит такой тезис. Не будет Путина, не будет Лукашенко. Но, знаете, жизнь длинная. Да, сейчас говорят, что Лукашенко верный вассал Путина. А до Путина он кем был? Он был, может, не очень верным, но тоже ведь вассалом Бориса Николаевича, иконы русского либерализма. Так может быть, и после Путина, ну, я не знаю, кто там в Кремле будет, не знаю, может Навальный, может Ходорковский, может вы, кстати. А может, будет коллективное руководство, как вы объяснили, так сказать, парламент. А может, и им Лукашенко будет удобен. Так же, как он был удобен Ельцину. Нет?
Это будет зависеть от того, кто придет в России к власти. Для нас он абсолютно неприемлемая фигура, абсолютно. И здесь надо понимать, почему он был вассалом. Ну, потому что Россия и Европа двигались в разных направлениях. То есть были разные абсолютно интересы, и каждый пытался тянуть соседей в свою сторону. Вот они возникали конфликты. И было важно, кто там вассал или не вассал. А в ситуации, когда Россия сменит вектор развития, когда Россия будет стремиться в том числе двигаться в направлении демократических прав, свобод, демократии и так далее, то это будет один вектор. И я подчеркиваю, да, в декларации есть важный пункт, который нас объединяет. Вот эта вся имперские, вот эти все замашки, они должны остаться навсегда в прошлом, да, потому что любая империя, она переживает разные времена и потом заканчивается. Вот, и все эти империи остались в прошлом веке. Например, Великобритания там добровольно выходила там, из разных стран. Почему? Ну, потому что политика метрополии и колоний, политика, так сказать, какого-то центра и вассалов, она не дает никаких результатов, она затратная, она приводит как раз к снижению уровня жизни граждан. И не только там колонии, но и метрополии. Это все давно уже поняли. Вот. Поэтому, когда сменится вектор, ну, Россия будет выстраивать отношения со всеми, да, я надеюсь, если придет нормальная власть, и с Европой, и с Америкой, и со всеми соседями, я думаю, что мы будем как раз двигаться в одном направлении. И когда я учился в дипломатической академии, когда еще Лавров был нормальным, ну, когда-то был нормальным дипломатом, нас учили в дипломатической академии, что такое мягкая сила. Это когда ты вместо угроз, шантажа, ты просто создаешь у себя такой климат в стране, такую систему образования, здравоохранения, бизнес-климат, что просто твоя страна становится притягательной для всех. Все захотят приехать учиться, лечиться, делать бизнес, инвестировать. Вот. Никакого принуждения, никакого насилия. Вот такая должна быть страна. Такую я вижу Россию. И я думаю, что здесь как раз никаких противоречий между, грубо говоря, там, западными инвесторами, белорусскими инвесторами там, и какими-либо другими инвесторами не будет. Да? Россия будет открыта для всех. А что там белорусы будут, или неважно, там, грузины или кто-то, решать в своих собственных странах, это нас не должно касаться. Какая разница, кто будет президентом? Да, если тебе не нужно воевать с Западом, если тебе не нужно продвигать коррупционную вот эту модель, экспортировать вот эти вот ценности коррупции, то тебе все равно. Тебе главное, чтобы была понятная власть, чтобы тебе важно, чтобы у тебя выстраивались какие-то правильные взаимоотношения с другими странами на основе международного права. Вот и все. Поэтому никто не будет лезть в процесс формирования власти в соседних странах. Здесь не будет никаких противоречий. Вектор будет один.
Спасибо большое нашим глядачам. Я нагадаю, что с нами был российский политик Дмитрий Гудков. Ну, а затем, как подеи будут разгортываться далей, что будет за российской оппозицией, эти сапраўды яна здолее створить коллективную Тихановскую. Вы, шановные глядачи, сможете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Новый подкаст «История на свободе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Мінску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторія на свабодзе». У першым выпуску размова пра палітычнае нараджэнне Беларусі ў ходзе паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Вы пачуеце, як частка эліты былога Вялікага княства Літоўскага ў 19 стагоддзі выбрала новую назву для краіны і народу, і як гэты выбар палітычна замацаваў Кастусь Каліноўскі. Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторія на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юры Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць, палітычны аналітык Артём Шрайбман. Артём, прывітанне.
Добры дзень.
Артём, колькі я вас памятаю ў Фейсбуку, у вас на вокладцы там заўсёды была фраза: «Ну, калі ж ужо, а?» Але так здаецца, што да 20-го году сэнс гэтага лёзунгу быў: «Ну, калі ўжо прыйдзе светлая будучыня?» А вот, ведаеце, зараз так выглядае, многія это чытаюць, як: «Ну, калі ж ужо вось скончыцца гэта пекла? Калі ўжо скончыцца гэтае падзенне ў бездань?» Калі, Артём?
Ну, вы же, задавая вопрос, прекрасно понимаете, что и не я, никто этого знать не может. Если мы про то, что происходит внутри страны, то, в общем-то, исторически репрессии заканчивались не только в Беларуси, в разных других системах, а когда они упирались в какой-то интерес, более важный, чем продолжать репрессии. Теоретически это может быть интерес номенклатуры, которая устала от репрессий. Так, если я не ошибаюсь, закончились сталинский большой террор в 1937-1938 году, когда просто репрессивная машина начала пожирать другие элементы системы, которые начали так или иначе доносить до Сталина свое недовольство. Другой сценарий – это какое-то народное низовое восстание, бунт против репрессий, которые вышли из-под контроля. Ну и, наверное, третий, который приходит на ум, это то, что происходило в Беларуси. Это их сворачивание в результате каких-то международных сделок, договоренностей. Или желание власти достичь такие сделки и договоренности. То есть это просто такое внешнее влияние на внутреннюю политику. Ну, из всего этого набора, мне кажется, все-таки третий вариант, учитывая нашу историю, остается для нас самым вероятным. Да, что если власть, эта власть, созреет к какому-то сворачиванию того террора, который, по сути, сейчас уже третий год идет в стране, то это скорее будет вызвано изменениями внешней среды и, соответственно, внешних стимулов. То есть каким-то новым запросом, желанием власти на то, чтобы разблокировать свои отношения с Западом или, наоборот, дистанцироваться от России, продемонстрировать Западу, что мы готовы к каким-то более-менее серьезным переменам, а не просто там торговаться за одного-двух политзаключенных. Другие два пути через сопротивление снизу пока мне не кажутся более такими скорыми и близкими для Беларуси. Но кто знает, мы не знаем будущего. Ну и, наконец, есть по умолчанию, что называется, четвертый путь, просто с концом системы. С концом системы, со смертью Лукашенко, с его уходом из власти. Я думаю, велика вероятность, что новая власть, даже происходящая из глубин этой, будет очень застимулирована и заинтересована как-то сворачивать курс. Особенно учитывая, что к тому времени он будет длиться уже не два и не три года, такой репрессивный курс. Просто потому, чтобы попробовать что-то новое, выводить страну из кризиса, из тупика. Тоже можно вспомнить сталинский террор и то, что после смерти Сталина, в принципе, все потенциальные конкуренты на власть, да, Маленков, Хрущев, Берия, они все, в принципе, выходили с повестки каких-то какой-то либерализации, по факту, да, какой-то отмены сталинских реформ, сталинских репрессий, да, сталинского террора. И поэтому такие сценарии я перед собой вижу. Да. Всегда можно надеяться на какое-то другое чудо, которое мы сейчас просто не можем на этих картах Таро увидеть. Но, увы, все эти сценарии не про завтрашний день. Увы, пока Лукашенко пользуется, на мой взгляд, такой беспрецедентной по меркам отношения Минска и Москвы поддержкой России, у него очень мало стимулов давать системе сигнал остановиться, а у системы самой вообще нет никаких стимулов останавливаться, учитывая, что у нового состояния появились свои понятные бенефициары, силовики, которые могут воспроизводить этот градус насилия просто в собственных интересах, в собственных номенклатурных интересах. из собственного желания мести столько, сколько потребуется, да, сколько у них будут на это ресурсы и величайшее позволение.
Артём, вот прочитал у одного своего ФБ-френда такую думку, ну, и он такой, как бы, я бы сказал, проуладный лайт, что вот протяг репрессий живится страхом улады, який не прошел с 20-го года. И гэты мой френд пишет, покуль не пройдет, не спынется, и вал репрессий. Ну, фигурально кажучи, вот поводле гэтага тлумачэння, у Лукашэнкі на календары сёння 10 жніўня 20-го году. Не красавік 23-го, а вот он там, он жыве в той сітуацыі. А ці згодны вы вот з такой трактоўкай? І ад чаго можа страх сысці, прайсці?
Очень сложно копаться в голове Лукашенко, знаете, это заочная телепатия, это такой жанр не самый мой любимый. Я думаю, что, конечно же, события 2020 года – это самая серьезная политическая травма для Лукашенко, возможно, намного серьезнее, чем там угроза импичмента в 96-м и какие-то такие события из его политической молодости, да. Я думаю, даже серьезнее, чем войны, которые вот начало российско-украинской войны в 2014-м и сейчас война. Я думаю, что вот 2020 год это, конечно, самый такой травматичный для него, в том числе психологический опыт. А насколько этот страх сейчас существует? Ну, конечно же, он, даже судя по речам Лукашенко, даже судя по тому, что он постоянно возвращается туда, в своей риторике, там, вот, посещая Гродно, вспоминает, как Каранника там толкали, постоянно общаясь с любыми слоями белорусской номенклатуры, там, от культурных каких-то управленцев до силовиков, постоянно вспоминает, кто как себя показал в 2020 году с теми же айтишниками. Да? То есть понятно, что он живет, как, конечно же, в каком-то смысле повестка этого 2020 года, и он сам больше многих политэмигрантов не перевернул страницу. С другой стороны, боится ли он и вся система того, что вот прямо завтра, если не продолжать репрессии или там отпустить кого-то из политзаключенных, что там через два дня на улице начнется 11-12 августа, я тоже что-то сомневаюсь. Я думаю, что все-таки они здраво оценивают, что репрессии столь продолжительные, столь глубокие, дали свой результат в виде ослабления протестного потенциала. Просто по такому физическому счету, да, что меньше людей осталось, меньше людей готовых осталось рисковать и так далее, и так далее. То есть я думаю, что вот такой страх повторения непосредственно уличной активности, он слабеет. Но при этом я тоже, еще раз, это субъективное, абсолютно спекулятивное такое мое ощущение, что варианты повтора 2019 года и какой-то такой оттепели продолжительной при Лукашенко больше невозможны, именно потому что 2020 год рефлексируется не как «вот у меня все получалось, вот что-то сорвалось», а скорее как то, что вот это мы накосячили с этой разморозкой, конечно. Чуть-чуть не погубили всю страну этими играми в демократию. Поэтому думаю, что люди, которые грезят о том, что можно белорусский режим какими-то стимулами вернуть в состояние 15-19 года, я думаю, что это, конечно, иллюзии именно из-за того шрама, который 20-й год оставил на мировосприятии как Лукашенко, так и, думаю, не только его, а многих людей возле него, там, силовиков, той же Качанова и так далее. Вот, поэтому это должно немножко освежать, отрезвлять ожидания от любых возможных переговоров кого бы то ни было с Лукашенко.
Артём, на минулым тыдні Лукашенко зрабіў такі сімвалічны жэст на суботніку. В мілітарі ён быў, і яго суразмоўца, прапагандыст Рыгор Азарёнак таксама. І Лукашенко публічна, пад камеры, значыць, яму падараваў кувалду. Ну, як вядома, кувалдай у ЧВК Вагнера караюць смерцю за здраду, за тых, каго яны лічаць здраднікамі. Это все бачылі. І вот на этом фоне адбываецца Пазбаўленне вязняў перапіскі многіх прынамсі адбываецца вядомая гісторыя з Бабарыка. Вот навошта была эта кувалда? Што это азначае? Якое это пасланне?
Я думаю, примерно такое же, как и все эти ордена, которые он раздает самым одиозным своим сторонникам, силовикам, пропагандистам. Это некая компенсация морального вреда. Я думаю, что Лукашенко в целом понимает, что эти люди, они находятся в очень серьезном диссонансе с не только демократически настроенными белорусами, но и в целом с большинством белорусского общества, и я даже рискну предположить, с большинством белорусской бюрократии, которые лучше бы просто сидеть тихо и не участвовать в этих новых сталинских расправах, и у которых никакого энтузиазма, вот этого вот такого, никакого энтузиазма заниматься кувалдами и другими репрессиями и какими-то таким, и никакого огонька репрессивного нет, да, а вот у Азаренко и других есть, и этих людей нужно поощрять за то, что они берут на себя вот эту миссию первопроходцев, миссию быть в авангарде, да, я думаю, что Лукашенко просто таким образом пытается показать им, что их, если хотите, некоторые жертвы, связанные с тем, что они положили свою судьбу, по сути, и привязали ее к судьбе этого режима, что они должны быть вознаграждены, потому что иначе надо как-то людей надо как-то мотивировать продолжать быть вот на переднем фронте, на переднем фланге. Потому что думаю, что инстинкт 99%, повторюсь, там, бюрократии и даже сотрудников госсми, это все-таки постараться быть где-то внизу, где-то ниже радаров, чтобы в случае каких-то пертурбаций в стране хотя бы иметь возможность в ней остаться. В случае с Азаренком, я думаю, все предельно прозаично, да. Он и еще несколько людей на ТВ, и несколько людей в верхушке силовой могут быть на свободе в Беларуси только постольку, поскольку существует этот режим. И поэтому таких людей абсолютно логично, сугубо менеджерского подхода, да, такого, как-то к работе стимулировать дополнительно, а не просто зарплатами.
Але так выглядае, што гэта і пасланне вот этим, як вы сказалі, 90%, скажем, ціхіх, которые не хочуць быць першым шэрагу. Ну, это вот як бы і ім тлумачэнне, што хлопцы, дзеўкі, вот такой будзе палітыка. Вот так
трэба. Да, да, што
вот так трэба сябе паводзіць. Як Гриша, будь как Гриша.
Все верно, да. Што именно вот такое паведзенне сёння адабряема власцю. Да, то есть ведь намного проще работать, когда у тебя максимальное количество звеньев бюрократии. Мне кажется, немножко подвисли. Нет, все слышно. Намного проще работать, когда у тебя разные элементы твоей системы повязаны с тобой единой судьбой и не думают ни о каком возможном будущем без тебя, вне тебя. Поэтому повязывание кровью всех силовиков в первые там недели протеста, включая ведомства вроде Минобороны и другие, а позже погранкомитета с разными там мигрантскими и прочими историями с Кондрусевичем, было важной частью сцепливания этой системы. Я думаю, в отношении бюрократии работает похожая логика, да, что важно создать максимально широкий слой внутри бюрократии тех людей, которые не думают о жизни вне лукашизма, да, вне этой системы. И ну, это в каком-то смысле рациональная ставка, да, потому что если бы слишком многие из них думали о будущем и видели себя в этом будущем, то насколько лояльны и насколько надежны они были бы в следующий критический момент, который рано или поздно может настать.
Артем, вы уже сказали про то, что один из механизмов вот спынения этой гэтага катку, гэта Захад. Ну і сапраўды, вот, і ў 2006 годзе, і ў 2010 годзе, і, дарэчы, напрыканцы 20-го стагоддзя, калі былі перамовы пад эгідай АБСЕ, Захад быў, ну, важным, калі не ключавым гульцом гэтага працэсу пэўнай лібералізацыі, нармалізацыі адносінаў і гэтак далей. І зараз многие, ну, можна сказати, по сутності всі, так чи інакше складають сподіви на Захід. Одні, это, скажем, объединенный кабинет, офис Тихановской, НАУ, что Запад будет взмацнять санкции, и таким санкции достигнут такого уровня, когда яны примусят режим поменять свои поводины. Есть другая линия, это линия некоторых свояков политвязнев, это линия команды Бабарыки, то, что от ей засталось, это, вот, скажем, политолих Остапеня, и они говорят про то, что Запад повинен уже зараз почать диалог, повинен почать некий гандель, обмен, и таким чином, как бы, изно уже поменять поводины режиму. А вы поделяете с подзевы кого-нибудь из их, одних, других, тенякого?
Нет, у меня здесь нет и надежды. Мне кажется, даже у многих адвокатов какой-то стратегии, например, того же Егора Остапеня, того же Аркадия Мошеса, которые вот у вас были в эфире, очень интересно, эти дебаты были. Мне кажется, даже у них, несмотря на разные немножко рецепты, нет надежд на то, что что-то сможет двинуться быстро, ни с точки зрения санкций, ни с точки зрения переговоров. И поэтому я здесь тоже не выделяюсь из этого ряда. Я не вижу сейчас никакой почвы для серьезного, глубокого, как глубокой изоляции режима, уже больше, чем он изолирован, так, чтобы это как-то повлияло на принятие решений в Минске. Так и вообще не вижу никакого настроя на переговоры ни с одной стороны. То есть, когда мы говорим о том, что Западу нужно, Запад должен как-то, не знаю, быть гибче, вы бы у Запада спросили, что ему нужно. Это же как бы нам может что-то быть нужно от Запада. Да? Запад – это автономный субъект. Если вы посмотрите на историю санкционных пакетов в отношении Беларуси за последние 2 года, сколько из них было связано с просьбами демократических сил? 0. А принято под 10 пакетов. Да. Все начиная там, с 4-го пакета, связанного с Ryanair'ом, это то, что было вызвано с какими-то действиями власти, которые переходили новую черту, чаще всего какого-то либо международного хулиганства, либо просто помощи в войне. А потом наоборот, с июня месяца прошлого года демсилы просят все новые санкции, и где они? Их нет. По каким-то, собственно, снова-таки внутризападным причинам. Отсутствие консенсуса в Евросоюзе, там, украинскому лобби в начале и так далее. То есть мы должны понимать, что рассуждая о интересах какого-то там белорусского гражданского общества в этом процессе, постоянно отдавать себе отчет, что вес голоса белорусского гражданского общества и корреляция позиций белорусских демсил и Европейского Союза, она не прямая. Да? Того, что кто-то выступает с каких-то позиций, не означает, что интересы Запада как-то поменяются. И когда дальше мы рассматриваем там сценарий переговоров, слушайте, ну если бы мы существовали в мире, в котором Запад был бы готов снять большую часть своих санкций, включая секторальные, включая там калий, нефтепереработку, дерево, металл, перевозчики, свифты, допустить белорусских спортсменов на все мероприятия спортивные, потому что это, мне кажется, для Лукашенко не менее важно, то я думаю, что в обмен на такой пакет, наверное, можно было бы освободить какое-то количество политзаключенных существенное, там, трехзначное, может быть, даже больше. Но, слушайте, никто об этом вообще и даже не думает. Вообще никакого снятия санкций нет на повестке дня. Никакого, понимаете. Калийные санкции – это то единственное, что обсуждалось вообще вне привязки с белорусскими интересами, а в привязке с интересами глобального там юга или других стран. Поэтому как бы не о чем говорить, я объективно говоря. Вы уже извините, что я так отвечаю на ваш вопрос, но просто это как обсуждать, не знаю, мирные переговоры там, между, не знаю, фашистской Италией и США где-нибудь там в конце 41-го. Нет сейчас никакого поля повестки для этого диалога. На Западе, в принципе, растет другой, как бы, другой взгляд, вырастает на Беларусь уже довольно давно, как минимум с начала войны, как на отсутствующего субъекта. Да? То есть Лукашенко, они видят Лукашенко, они понимают, что он способен там вот убить или не убить Бабарика, да, он способен в тюрьме, наверное, да, он способен, наверное, до какого-то времени воздерживаться там или торговаться с Путиным по поводу своего формы участия в войне. Но они на Западе, по крайней мере, мои собеседники слабо себе представляют ситуацию, в которой Лукашенко принимает решение о каком-то новом развороте или серьезном дистанцировании от России. Это происходит прямо вот Россия смотрит на это сквозь пальцы. Да. То есть когда ты не видишь никакого эндгейма, да, то, что называется, никакого горизонта, в котором Лукашенко может начать себя снова вести, как он вел себя 7-8 лет назад, то как бы что стараться? Для чего снимать санкции, если все равно мы видим абсолютно человека на поводке, да, с точки зрения почти любого западного политика. Это в принципе, ослабляет стимулы даже думать в эту сторону. Не то, что взвешивать, там, какие санкции можно отменять.
Артём, еще одна тема, она крыху как бы убок от вот головной темы нашей сегодняшней размовы, хотя на самом речь нет, это тема про наше с вами, скажем так, ромество. Вот я поглядел даденное опытание у Chatham House, динамику, и оно вельми выразное. За прошлый год довольно истотно и неухильно стискалася аудитория незалежных СМИ у Беларуси. А державных росла. Почему так? На десятки отсотковых пунктов. Вот это бачно. Я недавно брал интервью с медиаэкспертом Михаилом Дорошевичем. И вот он рассказывал, как державные СМИ оттискают и, возможно, даже доминуют даже в Ютубе. Вот простора свободы. Так бы мовить, коли у 20-м годе там доминовали, абсолютно доминовали незалежные СМИ, зараз уже, ну, как минимум 50-50, а худшее за все и на вот державные перевожают. Я памятаю, перед летошней конференцией «Новой Беларуси» вы тогда сказали, что вот нашим демсилам подумать бы не над вызвольными рухами, а над новой моделью коммуникации, бо эти тенденции, про які я сказал, они и летось были бачные. И вот, до речи, такая, так сказать, ад-хок ситуация, что несколько пиарщиц Тихановской сошли из ее команды и пошли как раз у проект, ну, скажем так, стратегичных медиа. Вот вы зараз бачите какой-то, ну, я не ведаю, золотой ключик, там, чаровную палочку. Як вот эту ситуацию можно вырашать, хотя бы, как бы, застабилизовать? То есть, что незалежные СМИ, ну, проигрывают, не проигрывают, но заступают. У них стискается аудитория.
Смотрите, я, во-первых, чуточку бы расставил акцентов, нюансов в самом таком кризисной постановке вопроса. Все эти данные так или иначе надо анализировать, потому что данные опросов могут быть искажены по понятным всем причинам страха с точки зрения того, что сегодня признаться в том, что ты читаешь независимые СМИ, это признаться в том, что ты читаешь экстремистские СМИ, это примерно одинаково опасно, как признаться в том, что ты не любишь власть или ходил на протесты, да, потому что это все-таки Беларусь сегодня наказывается. Поэтому я допускаю, что этот эффект в вопросах, нарастающий эффект, потому что страх в этих вопросах тоже нарастает, он может влиять. Да, и поэтому мы, может, не видим какой-то части людей, которые просто не признаются, потому что они читают независимые СМИ. Как сейчас в Беларуси стало, просто мне рассказывают люди, там, иметь нормальные там, два телефона. С одним выходишь на улицу, с вторым сидишь дома в новостях. И то же самое касается рефлексии людей по поводу того, что они читают. Учитывая, что большинство независимых СМИ заблокировано в стране, они доносят информацию до людей через соцсети. Если вы прочитали какую-то новость в Инстаграме, в Фейсбуке, в Ютубе, вы посмотрели какой-то ролик, вы не всегда для себя отрефлексируете, что вы это сделали на каком-то независимом СМИ. Вы это получили в соцсетях, эту новость. Да, в опросе, который задавал Chatham House, нет варианта, я получаю это все из соцсетей. И поэтому здесь тоже может быть некоторое искажение в сторону уменьшения аудитории реально, которая получает все-таки какую-то информацию из редакции независимых, ну, просто которые работают через свои аккаунты в соцсетях. С другой стороны, я бы тоже не паниковал по поводу доминирования или какого-то такого победного марша государственных СМИ в Ютубе, потому что если смотреть на разбивку аудитории, то у них, у государственных СМИ, у некоторых 85%, у некоторых 90% их подписчиков – это россияне. И эта статистика делается во многом там, за счет одного, двух, трех абсолютно выигрышных, таких выстреливающих видео в неделю или в месяц, которых просто смотрит там 5-7 миллионов россиян, например, потому что там, не знаю, какой-нибудь Соловьев рассказал о том, как кто-то уничтожает нацистов в Украине. И это дает статистику, хотя по факту новости белорусские на этих же YouTube-каналах смотрят сотни человек, например, или тысячи человек, потому что белорусская аудитория не такая огромная. Все-таки у белорусских независимых СМИ, у блогов белорусских в Ютубе, у них намного более такая пробелорусская, белорусская аудитория. Она не 100% белорусская, но в большинстве своем, то есть она больше 50% для большинства. Поэтому это важно понимать, когда мы анализируем эти данные и паникуем. Что еще важно понимать? Понимаете, 20-й, 21-й, 22-й год были аномальными с точки зрения внимания белорусов независимым СМИ. Они были аномальными потому, что у людей появился очень острый запрос на правду, начиная с пандемии, кстати. Если мы посмотрим на взлеты телеграм-канала Нефта, например, эти взлеты были связаны с важными какими-то резонансными событиями. Там для начала, если помните, еще в 2019-м, по-моему, году самоубийство какого-то могилевского гаишника, а потом история с ковидом, опять-таки, когда все телеграм-каналы взлетели, потому что говорили там неподцензуренную информацию. А затем выборы, протесты, и вот это был всплеск. О чем это говорит? Что если возникает новый повод для такой мобилизации, политизации и нового общественного интереса, я вас уверяю, люди пойдут искать информацию и вернутся на те платформы, которые будут доносить ее не под контроль. Так же, как во время перестройки, во сколько в тысячи раз взлетела аудитория вражеских голосов, да, и газет, которые появились в ларьках. Когда появляется голод, появляется и поиск еды, что называется. И в этом смысле для демократически там, настроенных или независимых СМИ принципиально, и вообще каналов коммуникационщиков, я думаю, принципиально важно просто оставлять эти окна открытыми, оставлять на всех возможных, еще доступных для белорусов платформах, будь то даже условно вражеские, типа ВКонтакта или Одноклассников, ТикТок, естественно, Инстаграм и так далее, оставлять каналы, которые будут в момент политизации, в момент какой-то общественной нужды, проснувшегося голода, они будут рядом, под боком у людей. Потому что раньше эту роль выполнял условно Тутбай, условно онлайн, которые в 2020 году стали для многих ранее неполитизированных людей окном те ужасы, которые творила власть. А этого в следующий раз не будет. И вот вопрос в том, как быть под рукой в момент, когда информация понадобится. Не стоит ожидать от людей, которые живут в таком режиме, как у нас есть, не спадающего интереса к политизированным новостям. Его не будет. Важно, чтобы когда он появился, людям было куда пойти. И в этом смысле для меня принципиальнее всего поддержание инфраструктуры, чтобы медиа не умирали, чтобы они оставались, не закрывались, не банкротились, чтобы они развивались на всех возможных платформах и были, повторюсь, под рукой на момент, когда они понадобятся. А смотреть на количественные показатели и из-за этого плакать, я считаю, ну, во-первых, неконструктивно, во-вторых, это, повторюсь, это просто это игнорирует всю ту историю, которая была в Беларуси до 19-20 года. Потому что мы привыкли к тому, что 20-й год стал для нас нормой, точкой отсчета в медиапотреблении. Но это неправильно. Давайте смотреть на 13-й год, например, и посмотрим, как там стала с аудиторией независимых СМИ. Вот. Учитывая, что сейчас репрессии намного-намного сильнее, чем они были 10 лет назад.
Дякую велике. Я хочу нагадать, что с нами сегодня был политический аналитик Артем Шрайбман. Сегодня, может, насуперек своим звичкам, Артем достатково был оптимистичным. Вот. А за тем, как будут разгортываться подеи и в белорусской политике, и в медиапросторе, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.